Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 13 июля, четверг. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Радио Свобода Надежда Перцева.
И Никита Татарский. Как всегда, мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Вероника Кульганик.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Израиль вновь атакует позиции экстремистской группировки Хезболлах на юге Ливана. В Ингушетии введены повышенные меры безопасности в связи с угрозой терактов. Совершено нападение на депутата Госдумы, участника форума «Другая Россия» Сергея Глазева. Израиль не намерен вести переговоры с экстремистами, заявило израильское министерство иностранных дел. В ночь на четверг израильские войска вновь атаковали позиции экстремистской группировки Хезболлах на юге Ливана. Авиаудар нанесен по мосту в городе Дамур к югу от Бейрута. Израильские войска начали военную операцию против Хезболлах, базирующейся в южном Ливане, после того, как экстремисты захватили двух израильских солдат. Они требуют в обмен на них освободить палестинских и ливанских заключенных, говорит премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт.
Правительство Ливана, частью которого является Хезболлах, пытается взорвать ситуацию в регионе. Ливан несет за это ответственность и почувствует на себе все последствия своих действий.
Это был Эхуд Ольмерт. В столкновениях уже погибли 8 израильских солдат, боевик Хезболлах и 2 мирных жителя Ливана. Израиль нанес авиаудар по палестинскому министерству иностранных дел в городе Газа. Зданию и соседним домам нанесен значительный ущерб. По сообщениям, ранены по меньшей мере 10 человек. Израильские военные подтвердили факт бомбардировки, отметив, что МИД автономии руководит экстремистская группировка «Хамас». В результате израильских авиаударов и артобстрелов в Газе в среду были убиты не менее 23 палестинцев. Израиль наращивает операцию в секторе Газа, добиваясь освобождения своего солдата, захваченного боевиками, а также прекращения ракетных обстрелов своей территории. В Ингушетии введены повышенные меры безопасности в связи с угрозой теракта. Как сообщили Интерфаксу, представители МВД республики во всех городских и районных отделах внутренних дел введен план «Крепость». Гарнизоны милиции переведены на усиленный режим несения службы. Кроме того, к охране жизненно важных объектов, административных зданий и больниц привлечены военнослужащие внутренних войск МВД. В Москве завершился двухдневный форум оппозиции «Другая Россия». Лидер Народно-демократического союза Михаил Хатсиянов назвал нынешний курс страны ошибочным. Участники форума призвали лидеров «Большой восьмерки» потребовать от президента Владимира Путина прекратить репрессии против оппозиции.
В России развязана широкомасштабная репрессивная кампания. Особая озабоченность вызывает ничем не оправданная жестокость властей и неправовые методы давления на представителей оппозиции. Людей задерживают безо всяких на то оснований, они подвергаются насилию, им подбрасывают наркотики и взрывчатые вещества. От имени участников конференции мы призываем лидеров свободного мира потребовать от президента России Путина немедленного освобождения жертв политических преследований и прекращение силовых действий в отношении оппозиции.
Это был лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. На депутата Госдумы России, лидера движения «За достойную жизнь» Сергея Глазева в среду совершено нападение. В подмосковном городе Климовск неизвестные ударили депутата по голове. Врачи не исключают сотрясение мозга. Об этом сообщил председатель Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. Информацию в интервью «Радио Свобода» подтвердил и помощник Глазева Сергей Ткачук.
Это произошло, он очень кратко мне все сказал. После того, что произошло, и вот Каспаров сказал в начале конференции, что, видимо, у него легкое сотрясение мозга, он физически просто сюда приехать не может. Мы планировали ехать на социальный форум в Петербург, соответственно, не поедем. Я не знаю, где он конкретно сейчас находится, в связи просто с ним сейчас просто нету.
Сообщил помощник Сергея Глазева. Совет партии «Союз правых сил» проводит сегодня выездное заседание в Перми. Как сообщает Интерфакс, со ссылкой на региональное отделение СПС, за закрытыми дверями будет обсуждаться вопрос о создании новой объединенной партии демократов.
Радио «Свобода». Новости.
Представитель США при ООН Джон Болтон выразил надежду, что Совет Безопасности в начале будущей недели рассмотрит проект резолюции по Ирану. В документе содержится требование к Тегерану прекратить работы по обогащению урана. Заявление Болтона прозвучало после того, как министры иностранных дел США, Китая, России, Франции, Великобритании и Германии на встрече в Париже приняли решение передать иранское ядерное досье в Совет Безопасности ООН. Иран так и не дал ответа на последние международные предложения по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Китай и Россия представили в Совет Безопасности ООН собственный вариант резолюции по Северной Корее. Резолюция носит гораздо более сдержанный характер, чем та, которая была представлена Японией. Документ осуждает Пхеньян за недавние ракетные испытания, но не призывает ввести санкции против КНДР, говорит представитель КНР при ООН Ван Гуанъе.
Члены Совета Безопасности ООН должны выработать общую позицию. На мой взгляд, предложение России и Китая может послужить основой для выполнения этой задачи,
сказал китайский представитель при ООН. Президент США Джордж Буш прибывает в Германию, где проведет переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Как сообщается, американские и германские лидеры обсудят повестку дня предстоящего саммита «Большой восьмерки». Министр обороны США Дональд Рамсфельд прибыл в Багдад с визитом, о котором ранее не сообщалось. Он провел переговоры с иракским руководством по вопросам безопасности. Выступая перед американскими военнослужащими в Ираке, Рамсфельд отметил:
есть те, кто был бы рад гражданской войне в этой стране. Они знают, что одержать победу на поле сражения они не в состоянии. Но они верят, что смогут победить, создав атмосферу анархии, превратив Ирак в несостоятельное государство, которое они потом могли бы собрать по кусочкам и продиктовать ему свою волю, создав здесь исламский халифат,
сказал министр обороны США.
Радио «Свобода». Новости.
Глобальное потепление может резко изменить облик Антарктиды, считают ученые. На конференции исследователей самого южного континента, состоявшейся в Сиднее, Австралии, звучали прогнозы, согласно которым при сохранении нынешних климатических тенденций через 200 лет на Южном полюсе будут расти деревья. Выступивший на конференции американский ученый Роберт Данбар, в частности, отметил, что Антарктида может снова стать такой, какой она была 20 миллионов лет назад. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Вероника Кульганик.
И коротко о погоде. На большей части европейской территории России сохранится влияние жаркого антициклона. Однако антициклон недостаточно мощный, воздух в нем циркулирует не только жаркий, но и влажный, почти тропический, отмечают синоптики. А потому практически повсеместно кратковременные дожди с грозами. В центральных областях после полудня возможны локальные ливни и грозы. В Южном федеральном округе на больших высотах над Черным морем продолжает кружить циклон, поддерживая неустойчивую погоду местами с грозовыми дождями. Дождей не будет лишь в Астраханской области. Сегодня в Санкт-Петербурге без существенных осадков. Температура днем от 26 до 28 градусов тепла. В Москве днем переменная облачность, локальные ливни, грозы. Температура около 32 выше нуля. Штиль, давление 749 миллиметров ртутного столба.
В Москве 6 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Развитие парламентского кризиса на Украине. Ядерная программа Ирана и Совет Безопасности ООН. Энергетическая безопасность и саммит «Большой восьмерки».
Об этом в ближайшие полчаса, и мы переходим к главной теме утреннего эфира. Только в этом году в России были обнаружены и закрыты 230 подпольных заводов по производству поддельных музыкальных видео и компьютерных дисков. Одним из основных условий вступления России в ВТО остается вопрос защиты интеллектуальной собственности и борьба с пиратской продукцией. Ожидается, что в российское законодательство будут внесены серьезные поправки, касающиеся борьбы с пиратами. Между тем, многие эксперты отмечают, что в обсуждении защиты интеллектуальной собственности все чаще забывают о нарушениях прав российских авторов за рубежом. Подробности и комментарии вы услышите в репортажах корреспондентов Радио Свобода в течение нашей программы и в продолжение темы «Вопрос, с которым мы обращаемся к нашим слушателям».
Осуждаете ли вы тех, кто покупает пиратскую аудио-видеопродукцию? Мы ждем ваших сообщений по номерам пейджинговых компаний. Я их напомню. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент Радио «Свобода» бесплатно отправлять сообщения смогут только жители этих городов.
На Украине продолжается очередной парламентский кризис. В среду лидеры блока «Наша Украина» и партии регионов при участии президента обсуждали возможность формирования широкой правящей коалиции. С подробностями из Киева корреспондент Радио «Свобода» Владимир Ивахненко.
Активисты блока Юлии Тимошенко по всей Украине начали бессрочную акцию протеста с требованием проведения досрочных парламентских выборов. Около 100 палаток с символикой блока Тимошенко и партии «Пора» установлены на главной площади страны Майдане Незалежности. Альтернативная акция протеста в Мариинском парке напротив Верховной Рады. Здесь разбили свой палаточный городок сторонники партии регионов. Они призывают президента и парламент утвердить их лидера Виктора Януковича на должность премьер-министра. Новая антикризисная коалиция в минувший вторник официально предложила президенту на этот пост Януковича. Однако глава государства уже заявил, что не внесет на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру премьер-министра от нелегитимной коалиции в составе партии регионов, коммунистов и социалистов. Этот альянс, заявляют в президентской канцелярии, был сформирован с грубыми нарушениями действующего законодательства и парламентского регламента. Вчера лидеры партии регионов и блока «Наша Украина» вели переговоры о возможности создания широкой коалиции. Сторонниками такого объединения давно выступают лидеры пропрезидентства. Президентского блока, нынешний руководитель правительства Юрий Яхоноров и глава Союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах. Соратники Ющенко ранее не исключали такой вариант в случае, если в составе коалиции не будет коммунистов, а Яхоноров останется в премьерском кресле, говорит политолог Владимир Фисенко.
Есть объективная потребность в компромиссах. Отсюда есть потребность и в переговорах, которые инициировал президент, и, скажем так, в новом очередном переформатировании коалиции, включении в эту коалицию хотя бы части нашей Украины. Я не верю в том, что вся фракция, что весь блок войдет в этот новый формат коалиции, потому что там есть немало людей, которые для себя просто эмоционально не могут принять коалицию с регионами, а с коммунистами уж тем более.
В среду компромисс не был достигнут. По итогам переговоров президент Виктор Ющенко заявил, что блок «Наша Украина» не присоединится к антикризисной тройке. По словам же Януковича, переговоры о создании широкой коалиции будут продолжены. Как заявила вчера Юлия Тимошенко, ни при каких условиях она не пойдет на союз с предавшими идеалы революционного Майдана, социалистами и угрожающими независимости Украины, партии регионов и коммунистами. Депутаты блока Тимошенко намерены блокировать работу Верховной Рады до ее распуска главой государства. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 6:12. Вы слушаете Радио Свобода. Энергетическая безопасность – одна из главных тем саммита Большой Восьмерки. В канун саммита эту проблему обсуждали в Петербурге и на альтернативном форуме по энергетике. Участники конференции выработали совместную позицию и собираются предложить свои рекомендации лидерам стран Большой Восьмерки. Тему продолжает Илья Орлов.
Энергетическую безопасность можно обеспечить лишь путем коренных изменений в энергетической стратегии. Это прежде всего отказ от атомных программ в пользу альтернативных источников энергии. Таково мнение участников форума. Их резолюцию озвучил лидер экологического движения «Гроза» Алексей Козлов.
Отказаться от развития ядерной энергетики из-за неприемлемой опасности современных ядерных реакторов, нерешенной проблемы радиоактивных отходов, неразрывной связи с ядерным оружием. Отказаться от прямого и косвенного государственного субсидирования ядерной энергетики. Уделять решающее внимание развитию энергосбережения возобновимых источников энергии. Запретить трансграничное перемещение радиоактивных отходов, включая отработавшее ядерное топливо.
Возможное соглашение между правительствами Соединенных Штатов и Российской Федерации о захоронении на территории России тысяч тонн американских ядерных отходов стало фактически центральным вопросом форума. Против этой сделки выступили не только российские, но и зарубежные участники конференции. Депутат Европарламента, член фракции «Зеленых» Ребекка Хармс.
У России и так масса нерешенных проблем, как с военными, так и с гражданскими ядерными программами. Мы никогда не поддержим идею импорта ядерных отходов на территорию России, поскольку не существует соответствующих международных стандартов. Мы считаем, что все страны, которые используют атомную энергетику, должны сами отвечать за решение проблемы ядерных отходов. Кроме того, Соединенные Штаты, прежде чем предлагать России какие-либо соглашения в ядерной области, должны были бы оценить уровень демократии в этой стране, а, по моим впечатлениям, у россиян сегодня просто нет права на протест.
Сопредседатель немецкой партии «Союз 90 Зеленые» Рейнхард Бьютикофер заявил.
Каждая страна должна препятствовать тому, чтобы ее превращали в ядерную помойку. И если Путин заключит подобную сделку, он, с моей точки зрения, будет действовать не в российских интересах.
Участники прошедшего в Петербурге альтернативного форума по энергетике не собираются ограничиваться лишь декларированием своих требований и надеются внести эти рекомендации в повестку следующего саммита «Большой восьмерки», который пройдет в будущем году в Германии. Илья Орлов для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 6 часов 15 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
Израильские войска вновь атаковали позиции экстремистской группировки «Хизбаллах» на юге Ливана. В Ингушетии усилены меры безопасности в связи с угрозой теракта. В дагестанском городе Буйнакск прошла спецоперация. Убиты два боевика, ранен милиционер. В Петербурге проходит всероссийский социальный форум. Корреспондент «Радио Свобода» сообщает о задержании многих участников форума. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов утра в эфире «Радио Свобода», час прессы. Тема «2000 номеров новых известий». В программе участвует главный редактор газеты «Новое известие» Валерий Яков. Ведет программу Виталий Портников. Час прессы в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 6 часов 16 минут. Продолжит утреннюю программу выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И по привычке начинаем с футбола, только в этот раз в центре нашего внимания чемпионат России.
Да, вчера 6 матчами завершился 10-й тур чемпионата России. Крылья Советов разгромили «Амкар» 6-1. Московский «Спартак» обыграл «Шинник» 3-1, а «Спартак» из Нальчика «Томь» 1-0. «Луч энергия» взяла верх над «Сатурном» 2-0. И две встречи завершились в ничью. «Рубин» «Торпедо» 1-1, футбольный клуб «Москва» «Зенит» 0-0. Таким образом, ЦСКА сохранил за собой первое место, 22 очка. За ним идут «Рубин» и «Спартак» из Нальчика по 21-му. Вчера также были сыграны 4 матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Все они завершились с одинаковым счетом 1-0. Финский «Мюп» обыграл ТНС из Уэльса. «Металлург» из Латвии, казахский «Октобе». Белорусский «Шахтер» широкий «Бриек» из Боснии и Герцеговины. И ирландский «Корк Сити», кипрский «Аполлон». Ответные встречи пройдут 18 и 19 июля. Футбольная ассоциация Сербии стала официальным преемником Футбольной ассоциации Сербии и Черногории. Об этом стало известно вчера по итогам заседание исполнительного комитета УЕФА в Берлине. Теперь Сербия под руководством президента организации Звездана Терзича примет участие в квалификации Евро-2008. А футбольная ассоциация Черногории также претендует на то, чтобы вступить в ФИФА и УЕФА. Тем временем ФИФА опубликовала новый рейтинг-лист футбольных сборных мира. Первое место в нем по-прежнему занимает Бразилия. Чемпионы мира итальянцы вышли на второе место. Третье идет Аргентина, Франция на четвертом, Англия на пятом. Сборная Украины поднялась на 30 позиций вверх и занимает теперь 15-е место. Российская команда с 37-го места переместилась на 34-е. Участники многодневной велогонки «Тур де Франс» вчера в ходе 10-го этапа первого горного преодолели 190 километров от Камболи-Бен до По. Первым на финише был испанец Хуан Мигель Меркадо. Вслед за ним дистанцию закончил француз Сириль Дессель, захвативший лидерство в общем зачете. Прежний обладатель желтой майки лидера, украинец Сергей Гончар, переместился на третью позицию. Его отставание Десселя составляет более 3 минут. Вторым идет Меркадо, уступающий Десселе 2 минуты 34 секунды. Лучший из россиян Владимир Карпец занимает 10-е место, проигрывая лидеру более 5 минут. Российский теннисист Николай Давыденко вышел в четвертьфинал турнира в шведском городе Бастад. Во втором круге Николай, посеянный под первым номером, обыграл своего соотечественника Юрия Щукина 6-0, 3-6, 6-1. В четвертьфинале соперником Давыденко станет чилиец Николас Массу. А на другом турнире в американском Ньюпорте другой представитель России Игорь Куницын уступил во втором раунде американцу Роберту Кендрику 4-6, 2-6.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
В Москве 6 часов 19 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Представитель США при ООН Джон Болтон выразил надежду, что Совет Безопасности в начале будущей недели рассмотрит проект резолюции по Ирану. Заявление Болтона прозвучало после того, как министры иностранных дел США, Китая, России, Франции, Великобритании и Германии на встрече в Париже приняли решение передать иранское ядерное досье в Совет Безопасности ООН. Тему продолжает Данила Гальперович.
Надежды на то, что до саммита Большой Восьмерки мировое сообщество получит от Ирана четкий ответ по поводу того, что он собирается делать со своей ядерной программой, практически растаяли. 12 июля главный представитель Тегерана на переговорах по ядерным вопросам Али Лариджани заявил после встречи с представителем Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Хавьером Соланой, что переговоры будут долгими. И этот ответ Тегерана на недавнее предложение Евротройки на самом деле никого не устраивает. Между тем, Россия, очевидно, сблизила свои позиции по иранской ядерной программе с западным подходом, что следует из недавнего заявления президента Владимира Путина.
Нам бы очень хотелось, чтобы иранские партнеры приняли предложение шести стран, которые выработаны и переданы им, и чтобы как можно быстрее был начат диалог, переговоры на базе этих предложений. Нам бы очень хотелось, чтобы эти переговоры были начаты до встречи в Петербурге. Но, видимо, это невозможно. Хорошо, тогда мы должны знать и понимать, когда это произойдет. И Россия со своей стороны будет всячески способствовать разрешению этого кризиса и будет солидарна вместе с нашими европейскими, американскими партнерами вместе работать над поиском приемлемых решений.
Тем не менее, директор Московского центра Карнеги Роуз Гёте Мюллер отмечает, что при сближении позиций России и Запада между ними все еще остаются противоречия.
Я думаю, что здесь бесспорно по-прежнему существует разногласие в том, как быстро европейская тройка США, Россия и Китай согласятся перейти к вопросу о санкциях против Ирана, вводимых Советом Безопасности ООН или помимо него. Ведь это и есть перспектива, если Иран не восстановит свой мораторий на обогащение урана или не отнесется серьезно к недавним предложениям, которые выдвинула европейская тройка. Я уверена, что несмотря на то, что все стороны, обсуждающие иранскую проблему, сейчас сблизили позиции настолько, насколько это возможно, различия остаются, и поэтому я ожидаю очень острую и, вероятно, закрытую для прессы дискуссию на саммите Большой Восьмерки.
Директор Московского центра Карнеги Роуз Гёте Мюллер.
И передача ядерного досье Ирана на рассмотрение Совета Безопасности ООН также в центре внимания наших нью-йоркских коллег.
Иранское дело передано в Совет Безопасности ООН. Вашингтонская полиция пытается сбить волну ограблений в американской столице. Американцы – нация правдолюбов? Эти темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Иранское дело будет передано в Совет Безопасности ООН. Об этом в среду сообщили представители Европейского Союза и России, не добившиеся ответа от Ирана на предложение о многостороннем сотрудничестве в обмен на его отказ от собственной ядерной программы. Это означает, что конфронтация с Тегераном может быть неизбежной. Слово Яну Рунову.
Представитель Ирана на переговорах по ядерной программе Али Лариджани заявил координатору по вопросам внешней политики и безопасности Европейского Союза Хавьеру Солане, что сначала должны быть удалены все двусмысленности, а потом можно говорить о серьезных переговорах. Придя к мнению, что иранский режим не намерен всерьез вести переговоры, европейские страны вернули вопрос о санкциях на обсуждение Совета Безопасности. О перспективах принятия санкций высказал свое мнение научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия Джеймс Филлипс.
Я думаю, что Соединенные Штаты и Европейский Союз поставят вопрос о санкциях, и позиция России станет ключевой. Но я не ожидаю, что Россия поддержит строгий, эффективный вариант резолюции, прежде всего потому, что Россия активно сотрудничает с Ираном в развитии его невоенной гражданской ядерной программы. Во-вторых, у России идет активная торговля с Тегераном, и Кремлю санкции невыгодны ни экономически, ни политически. Но, по крайней мере, страны Европейского Союза убедились в правоте Америки и настроены теперь более решительно на то, чтобы наказать Иран.
Вы не рассчитываете на то, что во время совещания стран Большой Восьмерки удастся склонить президента Путина хотя бы к нейтралитету в вопросе Ирана?
Прежде всего, я думаю, что иранская проблема будет одной из главных на саммите, и Россия подвергнется серьезному давлению со стороны европейцев. Однако Россия и Китай разными закулисными маневрами сделают все, чтобы оказались неэффективными любые антииранские санкции, принятые Советом Безопасности. Если будут введены санкции, означает ли это, что будет запрещено покупать иранскую нефть? Никто пока об этом не говорит, потому что цена на нефть очень высока, но спрос на нее не падает. Что касается иностранных инвестиций в иранскую экономику, то они будут запрещены, и это ограничит возможности Ирана в увеличении нефтедобычи и производстве нефтепродуктов в будущем. Это был Джеймс Филлипс из Вашингтонского фонда наследия. Дебаты в Совете Безопасности о резолюции с требованием к Ирану прекратить обогащение урана могут начаться уже на следующей неделе.
Рассказывал Ян Брунов. Вашингтонская полиция перешла на работу в режиме чрезвычайного положения после нескольких вооруженных ограблений и убийства в самом центре столицы страны, неподалеку от Капитолия. Всплеск преступности оказался, судя по всему, неожиданностью для столичных сил правопорядка. Из Вашингтона передает Алан Давыдов.
Чарльз Рэмзи, начальник полицейского управления Федерального округа Колумбия, на территории которого находится Вашингтон, объявил, что вводит в городе чрезвычайную ситуацию по борьбе с криминалом на срок до 30 дней. Свое решение Рэмзи объяснил редкостным всплеском преступной активности в текущем месяце. В первую очередь это касается убийств, вооруженных ограблений и случаев изнасилования. С начала года в Вашингтоне совершено 96 убийств. Однако власти обеспокоены 14-процентным ростом грабежей, а также тем, что только за первые 12 дней июля в городе произошло 14 убийств. Последний кап стал случай двухдневной давности, когда группа бандитов перерезала горло 27-летнему британскому гражданину, прогуливавшемуся в респектабельном вашингтонском районе Джорджтаун. Вашингтонская полиция отмечает, что все больше преступников промышляют в кварталах, удаленных от их собственного жилья. До недавнего времени до 90% преступников арестовывались вблизи своего дома. По словам шефа вашингтонской полиции Чарльза Рэмзи, временное введение чрезвычайного положения позволит быстро вносить поправки в расписание дежурств и быстро формировать усиленные наряды из 3800 полицейских американской столицы. Мы сможем более гибко и эффективно распределять силы. В этот период нам не надо будет за 14 дней уведомлять полицейских об изменении расписания их дежурств, как это предусмотрено контрактом с профсоюзом полицейских. Криминальная ситуация имеет свойство быстро меняться, и нам сейчас нужна способность быстро направлять наряды в самые неблагополучные на сегодня места. Только этот пункт контракта будет временно отменен на период действия чрезвычайного положения. Никто из полицейских не отзывается из отпусков. Профсоюз и подавляющее большинство наших сотрудников полностью понимают ситуацию. Начальник вашингтонской полиции Чарльз Рэмзи говорит, что правоохранительные службы всерьез рассчитывают на содействие граждан в поимке преступников. Люди должны отдавать себе отчет о том, кто и что их окружает. Мы советуем сообщать о любой замеченной подозрительной деятельности. Ситуация на вашингтонских улицах не станет лучше, пока мы не очистим их от шпаны. Полицейское управление назначило вознаграждение гражданам за предоставление информации, ведущей к поимке преступника. $10,000 за грабителя и $25,000 за убийцу. Через несколько часов после введения в Вашингтоне чрезвычайного положения шестеро иногородних туристов в ходе двух отдельных нападений были ограблены под дулом пистолетов. Эти инциденты произошли один за другим на центральном столичном бульваре, который соединяет здание американского конгресса и монумент Джорджа Вашингтона.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 13 июля, четверг, у микрофона
Надежда Перцева
и Никита Татарский.
Возможное переименование города – одна из главных тем обзора периодических изданий города Кирова. Новый взгляд на историю в новом французском учебнике «Европа и мир» после 1945 года. Подробности в панораме культурных событий.
Об этом в ближайшие полчаса, и я напомню главную тему нашего утреннего эфира. Только в этом году в России были обнаружены и закрыты 230 подпольных заводов по производству поддельных музыкальных, видео и компьютерных дисков. Одним из основных условий вступления России в ВТО остается вопрос защиты интеллектуальной собственности и борьба с пиратской продукцией. Но, между тем, все чаще забывают о том, что нарушаются и права российских авторов за рубежом. Подробности в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» буквально через несколько минут. И я напомню вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям. Осуждаете ли вы тех, кто покупает пиратскую аудио- и видеопродукцию? Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Сегодня, сразу после новостей, в час дня передача «С христианской точки зрения» будет посвящена экстремизму и радикализму. Почему христианство отвергает экстремизм и почему христианство предпочитает решать политические проблемы радикальным способом? На эту тему будут рассуждать Яков Кротов и члены христианско-демократического клуба. «С христианской точки зрения» сегодня в прямом эфире «Радио Свобода» в час дня. Время московское.
«Радио Свобода». Новости.
Израиль не намерен вести переговоры с экстремистами, заявило израильское министерство иностранных дел. В ночь на четверг израильские войска вновь атаковали позиции экстремистской группировки «Хезболлах» на юге Ливана. Военная операция начата после того, как экстремисты захватили двух израильских солдат. В столкновениях уже погибли 8 израильских солдат, боевик «Хезболлах» и 2 мирных жителя Ливана. В Ингушетии усилены меры безопасности в связи с угрозой теракта. В Москве в среду завершился форум оппозиции «Другая Россия». Михаил Касьянов заявил о необходимости добиваться отмены антидемократических законов. В Петербурге проходит Всероссийский социальный форум. Корреспондент «Радио Свободы» сообщает о задержании многих участников форума. Совет партии «Союз правых сил» проводит сегодня выездное заседание в Перми. С закрытыми дверями будет обсуждаться вопрос о создании новой объединенной партии демократов. Президент Украины Виктор Ющенко назвал маловероятным вхождение блока «Наша Украина» в новую парламентскую коалицию и не исключил возможности роспуска Верховной Рады. Израиль нанес авиаудар по палестинскому министерству иностранных дел в городе Газа. Зданию и соседним домам нанесен значительный ущерб. По сообщениям, ранено по меньшей мере 10 человек. В результате израильских авиаударов и артобстрела в Газе в среду были убиты не менее 23 палестинцев. В Совете Безопасности ООН сегодня проходит очередной раунд переговоров по будущему статусу Косово. Представитель США при ООН Джон Болтон выразил надежду, что Совет Безопасности в начале будущей недели рассмотрит проект резолюции по Ирану. В документе содержится требование к Тегерану прекратить работы по обогащению урана. Заявление Болтона прозвучало после того, как министры иностранных дел США, Китая, России, Франции, Великобритании и Германии на встрече в Париже приняли решение передать иранское ядерное досье в Совет Безопасности ООН.
И коротко о влиянии погоды на здоровье. На большей части европейской территории России характер погоды существенно не изменится. Жаркая погода сохранится, отмечают синоптики. В условиях погодной гипоксии из-за недостатка кислорода в воздухе и духоты может ухудшиться самочувствие людей, страдающих сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями, нарушениями обмена веществ. Отдельные кратковременные дожди с грозами не принесут существенного облегчения. В центре Европейской России атмосферное давление будет падать и приблизиться к своей норме. В Санкт-Петербурге сегодня без существенных осадков температура днем от 26 до 28 градусов тепла. В Москве днем переменная облачность, локальные ливни, грозы, температура около 32 выше нуля. Штиль, давление 749 миллиметров ртутного столба.
6 часов 32 минуты в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Одним из основных условий вступления России во Всемирную торговую организацию остается вопрос защиты интеллектуальной собственности и борьба с пиратской продукцией. Эту проблему, наряду с основными темами встречи президентов, планируют обсудить на встрече «Большой восьмерки», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В этом году в ходе операции «Контрафакт» в России приостановлена деятельность 230 подпольных цехов, которые занимались в основном производством поддельных DVD, CD-дисков и программного обеспечения. По мнению экспертов, России осталось внести в свое законодательство некоторые поправки. С этим согласен руководитель Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников.
Мы как раз предусматриваем упорядочить законодательство в сфере интеллектуальной собственности. Здесь У нас будет не только авторское право, но и право, связанное на промышленную собственность, на товарные знаки, на доменное имя, на коллективное управление интеллектуальной собственностью. В общем-то, после бюджета в Государственной Думе четвертая часть – это будет самый крупный закон. И вообще за весь этот год, я думаю, что вот четвертая часть – это будет самый такой глобальный законопроект.
По мнению Михаила Делягина, в России как таковой борьбы с пиратами не будет. Продолжатся акции по уничтожению контрафакта и поддельной продукции, но они будут носить скорее показательный характер.
Это требование достаточно размытое. И я думаю, что нам будет достаточно несколько раз в год давить контрафактные CD бульдозерами, как это делают в Китае, чтобы изобразить достаточно действенную, или, по крайней мере, достаточно для американцев борьбу за интеллектуальную собственность. Принципиально важно, чтобы эти требования не были восприняты российским руководством всерьез, потому что в этом случае это означает не борьба за защиту нашей интеллектуальной собственности, которую американцы не защищают и, по всей видимости, защищать всерьез не будут. А это будет означать подчинение России глобальным монополиям, которые извлекают совершенно безумные сверхприбыли и потерю денег, а вместе с ней и утрату значительной части конкурентоспособности. Но в рамках присоединения к ВТО, которое является довольно формальным процессом, мы имеем все возможности для того, чтобы бороться с контрафактной продукцией, не нанося неприемлемого ущерба российской экономике.
Россия сегодня имеет возможность перенять опыт борьбы с пиратами у зарубежных государств. Один из самых жестких законов принят в США. Акт о семейном просмотре и авторских правах, принятый в прошлом году, предусматривает тюремное заключение сроком до 6 лет за съемку в кинотеатре. 10 лет могут присудить за изготовление пиратских копий для продажи. Создана группа прокуроров, которая специализируется на подобных преступлениях. С 2003 года введен запрет на рассылку членам Академии искусств кассет и дисков с фильмами, выдвинутыми на премию «Оскар». А в телесигнал введен код для защиты от записи. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Тему продолжает опрос на улицах российских городов. Осуждаете ли вы тех, кто покупает пиратскую аудио- и видеопродукцию? С таким вопросом обратилась Марьяна Тарачешникова к жителям и гостям российской столицы.
Нет, не осуждаю. Пиратство, на самом деле, помогает, на мой взгляд, развиваться. Поднимает продажи и так далее. Но это в цивилизованных странах. У нас-то, конечно, у нас все слишком запущено. Лицензионные диски, они слишком дороги. Качество несущественно лучше.
Нет, не осуждаю, потому что пиратская продукция, она выходит в продажу гораздо дороже. Раньше, чем лицензированные диски, все новинки приходится очень долго ждать. В специализированных магазинах новинок, как правило, не поступает. Они уже там тогда, когда прошли все в кинотеатрах, уже все пираты это выпустили. Я люблю смотреть новинки.
Конечно, осуждаю. Дешево хорошо не бывает.
А зачем их осуждать? Пиратская аудио-видеопродукция стоит дешевле, и качество там такое же.
Я считаю, что мы должны делать свою продукцию, просто продавать ее по более низким ценам. И тогда пиратской продукции просто не будет. Я приобретаю пиратские, к сожалению. Я жду, когда наши станут дешевле, тогда я готов покупать дешевые. В смысле наши, но лицензионные, да, но дешевле.
В принципе, осуждаю, но поскольку очень дорого, наверное, люди не все имеют возможность. Так что, в общем, как-то смиряюсь, наверное, хотя сама не покупаю.
Нет, вы знаете, сам ее приобретаю, потому что лицензионные стоят действительно очень дорого. Качество ничуть не хуже. Ну, на мой взгляд, для меня это достаточно.
Так как у меня работа связана с лицензированной продукцией, поэтому я за лицензию и совершенно против пиратки.
Цены на лицензионные очень завышены.
Когда фильм, который хочется посмотреть один раз, стоит 1000 рублей, а билеты в кинотеатр стоят 250 рублей, то в этот момент не хочется покупать лицензионные. Но когда цена адекватная, не хочется, чтобы люди, которые трудились, творили, оставались без денег за счет того, что пираты воруют у них эти деньги.
Так жители и гости российской столицы отвечали на вопрос, осуждаете ли вы тех, кто покупает пиратскую аудио- и видеопродукцию. С ними беседовал корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».
Картина неизвестного мастера оказалась картиной Рубенса. Открылась выставка необычных произведений студентов России и Германии в Санкт-Петербурге. Подробнее об этом и о многом другом в панораме культурных событий.
картина «Каледонская охота», написанная Питером Паулем Рубенсом в 1611-1612 годах и считавшаяся утраченной, куплена Калифорнийским музеем Гетти и впервые представлена публике в Лос-Анджелесе. Работу приобрел в Париже лондонский дилер, заплатив за нее крайне низкую цену для этого художника, поскольку она считалась произведением неизвестного мастера Круга Рубенса. Позднее экспертиза подтвердила принадлежность охоты кисти великого фламандца. Агенты лондонской фирмы Hazlitt, Gooden & Fox увидели картину на парижском аукционе Жан-Марк Дельво. Она была выставлена на торги за 10 тысяч евро. Им удалось приобрести ее примерно за 300 тысяч евро. Рекорд стоимости произведения Рубенса был установлен в 2002 году, когда картина «Избиение младенцев» ушла с молотка на Сотбис за 76 миллионов долларов. В саду Петербургского музея Анны Ахматовой открылась выставка работ студентов России и Германии. Ряд объектов возведен участниками выставки совместно. В качестве материала использовались пенопласт, полотенца, мусорные мешки, дерево. Центральной конструкцией считается тетрис, символ Вавилонской башни. При открытии выставки сильный ветер разрушил конструкцию, хотя крах данной Вавилонской башни не входил в концепцию организаторов. Выставка будет работать всю неделю. Новый учебник, составленный французскими и немецкими историками, эпохальное событие в истории франко-германских отношений. Учебник называется «История, Европа и мир после 1945 года». По каждой теме представлены по крайней мере два взгляда. 10 историков, по 5 с каждой стороны, работали над созданием учебного пособия для старших классов. Среди обсуждаемых вопросов – что помнят французы о Второй мировой войне и немецкой оккупации? Как видят французы послевоенное время с разделением Германии на 4 оккупационных зон. Почему французы и западные немцы так по-разному отнеслись к своим коммунистическим партиям? Почему французы более скептически, чем немцы, относятся к американизации глобальной культуры? На 80% содержание учебника идентично в его языковых вариантах. Отличаются главы, посвященные роли США и истории ГДР. Скончался Сид Барретт, гитарист рок-группы Pink Floyd, ему было 60 лет. Сид Барретт, настоящее имя Роджер Барретт, родился в Кембридже, где и познакомился с другими участниками группы Роджером Уотерсом и Дэвидом Гилмором. Барретт был приглашен в группу в 1965 году, написал большинство песен для дебютных альбомов «The Piper and the Gates of Dawn» и «A Sourceful of Secrets», но вскоре покинул Pink Floyd из-за проблем с наркотиками. Он вернулся в группу, но ушел опять, не выдержав бремени славы. В последние годы Сид Барретт страдал от диабета и не занимался музыкой. По словам секретаря группы, он умер естественной смертью.
Панораму культурных событий подготовил Иван Толстой.
В Москве 6:42. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вятка или Киров? Будет ли переименован город? Одна из главных тем, которая активно обсуждается на страницах периодических изданий Кирова. С обзором вас познакомит Екатерина Лушникова.
Вятка или Киров? А может быть, Хлынов? Какое из трех названий города предпочесть? Эту тему живо обсуждают как сами вятские жители, так и все вятские СМИ. Поводом к дискуссии стало выступление губернатора Николая Шаклеина о возможном переименовании. Вот как комментирует этот неожиданный шаг еженедельник «Вятский наблюдатель». Перемена имени наверняка приведет к животворному сдвигу в заскорузлом мышлении кировских обывателей. Но и в экономическом смысле вопрос действительно назрел. С совковым названием Киров воспринимается внешним миром как цитадель экономического застоя и разрухи. И уникальное для последних лет возвращение городу исторического имени практически является единственным информационным поводом, чтобы напомнить всей России: «Мы есть, мы еще живы. Придите к нам и владейте нами», — пишет главный редактор Сергей Бочинин. С прямо противоположных позиций выступают газета «Кировская правда» и спикер городской думы Леонид Никулин.
«Мы категорически возражаем против акта унижения нашего прошлого. Более чем за 70 лет выросло новое поколение кировчан, которые превратили город Киров в крупнейший индустриально-культурный центр. Все время кто-то пытается под это дело раскачать лодку. Наши деятели из епархиального управления, наши деятели культуры, интеллигенция. Однако город был, есть, я надеюсь, будет носить имя Сергея Мироновича Кирова.
В Кирове возникло общество «Политкоторжан». Об этом рассказывает еженедельник «Наш выбор». Организовали его участники литературного клуба «Верлибр». Клуб возник еще в 85-м году прошлого столетия, объединив инакомыслящих литераторов. Литераторы собирались на квартирах, обсуждали политику и поэзию и даже издавали неформальный журнал «Авангард». Многие из неформалов подверглись преследованиям со стороны КПСС и КГБ, вспоминает бывший коммунист Евгений Останин.
Скажем, за то, что я просто ходил неформалом, с ними общался, у меня в институте задавали мне вопрос: а как это вы член партии, да, и якшаетесь с такими вот отребьем человечества? Причем ректора нашего вызвали в обком, и так на него орали там, что он взял и умер. Надо просто представлять себе, что за система это была, потому что сейчас уже как-то это не очень остро ощущается даже теми, кто тогда на себе все это испытал.
Те, кто все это испытал, собрались нынче на 20-летие Верлибра. Вспоминая былое, уже немолодые диссиденты решили создать кассу взаимопомощи, дом престарелых антисоветчиков, а также начать выпуск журнала «Каторга и ссылка». Вот как верлибровцы объяснили столь необычное решение. Что наша жизнь? Вечная каторга, бессрочная вятская ссылка. После октября старые большевики и народовольцы объединились в общество бывших политкоторжан и ссыльнопоселенцев. А мы что ли, не лыко уже? Конец цитаты. Эти темы находятся в центре внимания кировской прессы. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
В Москве 6 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Израильские войска вновь атаковали позиции экстремистской группировки «Хезболлах» на юге Ливана. В Ингушетии усилены меры безопасности в связи с угрозой теракта. Совет партии «Союз правых сил» проводит сегодня выездное заседание в Перми. Президент Украины Виктор Ющенко назвал маловероятным вхождение блока «Наша Украина» в новую парламентскую коалицию и не исключил возможности роспуска Верховной Рады. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
На волнах «Радио Свобода» экономический обзор.
Индексация заработной платы работников бюджетных организаций в России в период с 2005 по 2007 годы приведет к ее росту в реальном выражении в полтора раза, сообщила заместитель министра финансов Татьяна Голикова. По планам, очередное повышение зарплат всех бюджетников на 15% будет проведено в сентябре 2007 года. Кроме того, с 1 января правительство планирует проиндексировать на 10% оклады военнослужащих и государственных гражданских служащих, а с 1 ноября 2007 года их заработная плата вырастет еще на 15%. Фондовая биржа «Российская торговая система», крупнейшая в стране, намерена создать сегмент компаний с малой капитализацией «РТС Старт», где будут обращаться ценные бумаги эмитентов с выручкой до 40 миллионов долларов и капитализацией до 100 миллионов долларов, говорится в сообщении биржи. Доступ к бумагам этого сектора будут иметь любые участники торгов и их клиенты, подписавшие декларацию о рисках, за исключением негосударственных пенсионных и открытых паевых инвестиционных фондов. Сообщается, что этот проект, в частности, должен способствовать увеличению количества обращающихся на российском рынке ценных бумаг. Российская телекоммуникационная компания «Комстар Объединенные телесистемы», крупнейшей в стране альтернативный оператор фиксированной связи, объявила о покупке 100% акций компании «Астелит», предоставляющей услуги фиксированной связи в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Липецке. Сумма сделки не разглашается. Частная компания «Астелит», созданная в 1992 году при участии итальянского оператора «Телеком Италия», имеет лицензии на оказание услуг связи в 51 регионе России. 97% клиентской базы компании приходится на корпоративных пользователей, в том числе посольства и представительства международных организаций. Федеральная антимонопольная служба России создала экспертный совет, задачами которого станут развитие конкуренции на российском телекоммуникационном рынке и подготовка предложений по его антимонопольному регулированию. До начала 2006 года единственным оператором, оказывающим в России услуги дальней фиксированной связи, была контролируемая государством компания «Ростелеком». Сейчас доступ на этот рынок получили и независимые телекоммуникационные компании.
На волнах Радио Свободы вы слушали обзор, который подготовил экономический обозреватель Радио Свободы Иван Трефилов. И в завершении. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 26 рублей 86 копеек за доллар США и 34 рубля 30 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 27 центов.
В Петербурге накануне саммита Большой Восьмерки антиглобалисты провели международную конференцию «Социально-экономические реформы в России. Глобальный контекст». С одним из организаторов этой конференции, заместителем председателя фонда «Роза Люксембург» Михаилом Бри, в рамках программы «Время гостей» беседовал корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
Почему вы поехали в Петербург и почему вы участвуете в этой конференции «Социально-экономические реформы в России. Глобальный контекст»?
Я думаю, когда встретятся верхи нашего мира, хорошо, если встретятся и те, которые аналитически и критически относятся к ним и обсуждают те же самые проблемы с другой точки зрения. И поэтому мы совместно с Всероссийской конфедерацией труда, наш фонд организовал эту конференцию, мы пригласили людей из, конечно, российских коллегин, из Италии, из Франции, из Германии, из Австрии и других стран.
Михаил, вы собираетесь участвовать в работе Российского экономического форума?
Нет, мы думаем, что как раз социальный форум – это внутрироссийское собрание. Конечно, там будут международные участники, но наш фонд непосредственно не участвует. Я думаю, наша задача – анализировать. И у нас есть общий опыт везде, где мы проводим подходные такие конференции – возникает такая идея. Есть очень разные явления, но есть совместные структурные проблемы.
Какие?
Ну, например, возьмите проблемы образования, доступа к образованию. И в Германии, например, мы видим, что идет раскол нашего общества по линии образования. У тех, у которых есть деньги, у которых есть культурный капитал, значит, высокое образование, для них наша образовательная система хорошо работает. А для других плохо работает. Так что образовательная система воспроизводит этот раскол, усиливает этот раскол. Поэтому мы, конечно, обсуждаем, как это и в России, и в других странах. Я думаю, у нас общая цель доступа к хорошей системе образования для каждого человека, каждого гражданина, каждого ребенка наших обществ.
Образование в списке вопросов, которые будут обсуждаться Большой Восьмеркой, вы что-то ожидаете от этой встречи?
Я думаю, никакой саммит не может решать такие проблемы. Она могла бы, конечно, содействовать этому. Например, все эти долги, которые есть у слабо развитых странах, их надо анализировать. И эти деньги надо пользоваться, например, для развития общего образования. Это очень важное дело. В таком плане, конечно, может помогать. Может помогать, я думаю, я сильно против приватизации образования. Потому что я думаю, это общенародное достояние организовать на основе собственного опыта и в собственных руках, под собственным контролем системы образования.
А как вы относитесь к идее Владимира Путина превратить Россию в великую энергетическую державу?
Ну, иметь, конечно, нефтяные и газовые ресурсы России – это хорошо, потому что, особенно после развала Советского Союза, это дает, я думаю, России какой-нибудь промежуток времени. Но мы все знаем, что 21 век – это век не газа и не нефти. И если вы хотите быть в хорошем смысле этого держава, тогда надо быть интеллектуальной державой. Значит, надо использовать эти ресурсы для развития внутреннего, гуманитарного, интеллектуального, информационного потенциала России.
Это был фрагмент передачи «Время гостей».
А насколько американцы любят правду, вы узнаете из передачи нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, часто ли американцам приходится лгать. Результаты необычного опроса. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Всеобщее тестирование американцев на наличие в крови вируса иммунодефицита может стать самым эффективным средством нейтрализации эпидемии СПИДа, считают американские медицинские власти. Впервые за два десятилетия борьбы с инфекцией Федеральный центр по контролю за эпидемиями намерен обязать врачей предложить пройти тестирование на СПИД всем приходящим на прием пациентам от 14 до 84 лет. Человек вправе отказаться от теста, но многие, как надеются эксперты, не откажутся. Тем более, что раннее выявление и лечение может затормозить распространение вируса в организме на десятилетия. Считается, что около четверти инфицированных американцев не осведомлены о своем ВИЧ-статусе. Если для многих в мире Америка ассоциируется с Кока-Колой, Макдоналдсом и джинсами Levi's, то в самой Америке самым популярным брендом 7-й год подряд стал Sony. Производитель бытовой электроники, сдающий позиции по всему миру, завоевал надежное место в сердце американцев изобретением мини-кассетника Walkman и телевизионной технологии Trinitron. И хотя эксперты утверждают, что корейский Samsung выпускает лучшие телевизоры, американцы остаются верны привычкам. Самсунга среди ведущих в Америке брендов не оказалось, а за Sony следуют Dell и Coca-Cola. В десятке главных торговых марок страны – Toyota, Ford, Honda, General Electric, Apple Computer. Американскому центу, возможно, угрожает смертельная опасность. Один из законодателей даже предложил отменить самую мелкую американскую монету. Причина в том, что изготовление и цена металла, из которого производится американский пенни, выше номинальной стоимости монеты. Зачем хранить деньги, на которые ничего нельзя купить, и которые четверть американцев даже не удосужится поднять с пола? Главный аргумент сторонников самой мелкой монеты – психологическая привязанность большинства американцев к желтому кругляшу с выбитым на нем профилем Линкольна. «Отбери у Америки пенни», – говорят они, – «и она не будет прежней Америкой». Между тем, Министерство финансов планирует выпуск сразу четырех вариантов одноцентовика к 200-летию Линкольна. Судя по опросу, американцы являются нацией правдолюбов. По крайней мере, о неприятии лжи ни при каких обстоятельствах заявили больше половины опрошенных, рассказывает Владимир Морозов.
Согласно опросу, более половины американцев, 52%, полагают, что ложь нельзя оправдать ни при каких обстоятельствах. Если бы он жил в наше время, в эту группу попал бы и немецкий философ XVIII века Эммануил Кант, который считал, что любая ложь – это дурное дело, даже если лгут для спасения чьей-то жизни. А вот что говорят мои знакомые не-философы. Нет, я никогда не лгу другим людям. А самой себе дважды в день. Почему так часто? Потому что у меня это хорошо получается. Несгибаемая правдивость на проверку часто оказывается абстрактной. Так 400 из 1000 участников опроса ответили, что никогда в жизни не врали. Через несколько нейтральных вопросов их спросили, а приходилось ли им говорить неправду на прошлой неделе. И один из 10, не разгадав подвоха, признался, что да. Более того, 2/3, 65%, заявили, что иногда ложь просто необходима, например, чтобы кого-то не расстраивать. Скажите, когда вы последний раз лгали своему мужу?
When did you lie to your husband last time?
Lying? Unacceptable.
Ложь? Для меня это абсолютно неприемлемо. Ну, иногда, чтобы не обижать человека. Например, я стараюсь не говорить мужу, что он порой меня ужасно раздражает. Но я же не говорю неправды. Это ложь путем умолчания.
So then I think it's sort of a lie of omission.
Анонимный опрос выявил, что 4 из 10 считают вполне допустимым немного приукрасить историю, чтобы сделать ее интереснее. Каждый 3-й приемлет ложь по поводу своего возраста. Почти все считают ложь недопустимой, когда вы заполняете налоговую декларацию и проставляете сумму своих доходов. Но здесь вопрос переходит из этической сферы в юридическую. За неточную информацию вас могут оштрафовать, а за ложь в особо крупных размерах упечь за решетку. В Америке один из самых известных таких случаев – дело знаменитого гангстера Аль Капоне. Его не могли застать на месте преступления и в 1931 году благополучно отправили в тюрьму за неуплату налогов, чем и завершили карьеру этого крестного отца.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «Жить не по лжи» призывает и группа Black Eyed Peas. Песня «Не лги».
Yeah. Hey, baby, my nose is getting big.
day. I know this will be growing when I be telling the fibs. Now, you said your trust is getting weaker, probably cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson, and I really think you ought to know the truth. Because I lied and I cheated and I lied a little more. But after I did it, I don't know what I did it for.
Передача наших нью-йоркских коллег, ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Дедовщина в российской армии, Чечня после смерти Шамиля Басаева, виртуальная прогулка по Кремлю, аварийное состояние помещений Московской консерватории, вы узнаете о службе сервиса в Польше.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».